Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале. В телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в Ютубе. Во что бы то ни стало, вы тоже можете смотреть.
В движении.
Давайте посмотрим, что показывает Яндекс. Четырехбальные пробки, но будьте внимательны. Из Москвы, то есть от МКАДа, Новорижское шоссе вот прям встает на пересечении с МКАДом. И пробка эта тянется, я вам даже скажу, докуда. Она до вот поворота, до поворота на Истру она тянется. Это пробка, так что будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднения из радиальных магистралей, еще скажу, это Ленинградка, причем и в Москву, и из Москвы. И Люберцы тоже стоят, но не сильно. По поводу МКАДа, здесь затруднения между Дмитровкой и Ленинградкой. Дорожно-транспортное происшествие ближе к Ленинградке, поэтому внешняя сторона стоит. Внутренние, внешние на юге подтормаживают. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. И, скажу, в районе Сити тоже затруднения. Кутузовский проспект вот здесь и район проспекта Мира. Садовое кольцо желто-зеленое, поэтому закладывайте дополнительно еще минут 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем мы с вами с выборов, так как в регионах России стартовало голосование на выборах различного уровня. Трамп не знает, как расценивать заявление Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис. В затруднительном положении оказался кандидат в президенты США от республиканцев. Далее Павел Дуров накануне опубликовал первый пост после своего задержания в Париже. И обсудим вот это резонансное заявление депутата Государственной Думы Рябцевой, которая сначала сказала, что рожать необходимо в 18-19 лет, а сейчас, буквально час назад, она фактически от своих слов отказалась и пытается пояснить, что же имела в виду. Иван Стародубцев с нами будет в «Умных парнях», эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция. Это».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в регионах России стартует голосование на выборах различного уровня. В некоторых субъектах выборы пройдут в течение 2 дней, 7 и 8 сентября, в остальных в единый день голосования 8 сентября. Всего пройдет более 4000 избирательных кампаний в 83 регионах страны. Запланированы выборы различного уровня, в том числе прямые выборы губернаторов 21 региона, выборы депутатов Московской городской думы, а также до выбора депутатов Госдумы по 3 вакантным одномандатным округам. Это в Хакасии, Брянской области и Ростовской области. Голосование на выборах пройдет в течение 3 дней в 30 регионах России, в течение 2 дней в 3 субъектах, в течение 1 дня в 8 регионах страны. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе будет применяться как на региональных, так и муниципальных выборах в 25 субъектах. Элла Памфилова, глава ЦИКа, говорила, что в 6 регионах ДЭК будет проводиться впервые. Это Республика Алтай, Коми, Марий Эл, Чеченская Республика, а также Костромская и Смоленская области. Михаил Виноградов с нами. Он политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности нынешней избирательной кампании?
Ну, они существуют. Можно говорить о нюансах, о том, что довольно острая борьба разворачивается на выборах мэра Братска, где фактически два кандидата представляют Единую Россию и борются между собой. А типичная кампания в Курской области проходит по понятным причинам. Но сказать в целом, что эти выборы вызывают какой-то большой ажиотаж, интерес, азарт, предвкушение, ну, наверное, было преувеличением. И, наверное, если бы мы говорили так, слушатели сразу переключились бы на другую станцию.
Михаил, но по поводу... здесь, конечно, можно иронизировать по поводу того, что до выбора, как это, в рабочем режиме это называется, проходит. Но интересен другой момент. А в целом выборы должны, ну, как бы каждый раз проходить как-то вот с элементами какого-то шоу. Вот почему у нас принято как бы анализировать выборные кампании с точки зрения зрелищности, интриги?
Ну, здесь скорее вопрос о наличии или отсутствии политической конкуренции, потому что в жизни конкуренция присутствует, наверное, всегда. Mm-hmm. В любых средах, там, в политике она тоже, конечно же, присутствует. Вопрос в том, доходит ли эта конкуренция до выборов или особенно нет. И, с другой стороны, насколько избиратели приходят сами для того, чтобы категорически заявить о своей поддержке власти или, наоборот, mm-hmm. сделать ей больно. Или все-таки действительно поход носит в большей степени такой ритуальный характер таких лайков.
Лайков. Но что касается Курской области, с учетом ситуации в регионе, здесь можно выделить какие-то особенности или нет? Потому что единственное, что была какая информация, что все равно явка есть.
Ну, наверное, сам факт решения проводить в сроки выборов в Курской области выглядит парадоксальным, чтобы не сказать странным, в условиях, когда определенно сложно провести везде, там, везде, где планировалось. Вторым неопределенностью связано то, что все-таки, наверное, губернатор, его губернатор Курской области не является таким сегодня сам рекордсменом по симпатиям, потому что те вопросы, которые касались действиям власти в целом, последний месяц и с эвакуацией, с размещением, с предупреждением и так и с ощущением собственной безопасности, они коснулись всей власти, там, гражданской, силовой, и губернатора так или иначе тоже коснулось. И, наверное, он не выглядел тем, кто собирал на себя все ожидания того, что он придет, защитит, поможет. В этом качестве он губернатора Смирнов не предстал, хотя, наверное, публичная политическая фигура довольно новая, возможно, не все умеет.
Михаил, еще такой момент. Некоторые ваши коллеги отмечали, что эти выборы отличаются еще тем, что системная оппозиция вообще перестала быть как таковой оппозицией, потому что нет ничего такого, чтобы они могли противопоставить, например.
Ну, эти выборы не отличаются. По сути, активность парламентских партий третий год находится на паузе, и желание парламентских партий сохранить политическую прописку в будущем, в перспективе, когда как-то граница возможностей снова расширится, оно является для них более значимым, более существенным. Это синица в руках, поэтому действительно кампания для них довольно мучительная. Необходимость придумывать повестку, не говоря о чем-то важном, главном, волнующем общество, является проблемной. Появляются там, не знаю, казалось бы, внешне актуальные, но не бесспорные темы, типа буллинга мигрантов в ситуации, когда поток миграции в России за последние годы и так существенно снизился.
Но такой подход к организации выборов, он, скажем так, влияет на планирование выборных кампаний в будущем? Или все будет зависеть от внешних факторов?
Ну, наверное, говорить о будущем сложно, потому что мы не знаем, насколько долго продлятся такие ограниченные рамки дозволенного в публичной политике. Пока все-таки мы видим, что и оппозиция, и представители власти видят, что нет такой большой степени политизации населения. Там социологи показывают последний месяц существенный рост тревожности граждан, что не перерастает как бы ни в рост поддержки власти, который хочется прислониться, защитить, ни наоборот в резкий поток негативных оценок власти. Поэтому это такая тревожность, помноженная на общую пассивность.
Широкое использование ДЭГа на этих выборах, что о нем можно сказать?
Это делает результаты выборов более предсказуемыми.
В отличие от обычного голосования?
Ну, безусловно, как бы ДЭК в большей степени воспринимается как административно-комфортный инструмент.
Но чем принципиально он тогда отличается? Ну, скажем так, становится более комфортным, чем обычное классическое голосование, хотя, насколько я понимаю, так тоже можно проголосовать, но там нужно было какие-то заявки оставлять. Что там, в бумажном виде кто-то хочет голосовать?
Ну, да, люди стараются, там пробиваются за бюллетенями и сейчас, хотя в целом говорить о том, что все вокруг идут голосовать, наверное, было преувеличением. Но, наверное, традиционная процедура контроля подсчета бумажных бюллетеней при всех ее издержках, она является более понятной и привычной.
Понятно. Спасибо большое, Михаил. Я вас благодарю. Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Что здесь по поводу ДЭГа еще отмечали? Онлайн-голосование будет применяться на 464 избирательных кампаниях, из них 7 кампаний по выборам губернаторов регионов. Это Республика Алтай, Вологодская, Калининградская, Курская, Липецкая, Мурманская, Челябинская области. В Москве ДЭГ будет применяться на региональной платформе. При этом жителям столицы подавать заявление на участие в онлайн-голосовании не требуется. Элла Памфилова сообщала напомнила, что по последним данным около 920 тысяч заявлений создано для участия, подано для участия в ДЭК на федеральной платформе. Охват потенциальных участников онлайн-голосования на федеральной платформе более 11 миллионов человек. Что здесь еще? Выборы в Москве. Да, стоит на это обратить, конечно же, внимание. В столице с 6 по 8 сентября проходят выборы депутатов Московской городской думы 8-го созыва, депутатов в 8 муниципальных округах Новой Москвы и в муниципальном округе Куркино. В эти дни избирателям в столице будут доступны все способы волеизъявления. Они смогут проголосовать онлайн. Значит, для этого необходима постоянная регистрация в Москве и полная учетная запись на портале mos.ru. Также избиратели смогут проголосовать на избирательных участках двумя способами. С помощью электронных терминалов, а также с помощью бумажного бюллетеня. Воспользоваться бумажным бюллетенем избиратели смогут только на участке по адресу постоянной регистрации. Для этого было необходимо заранее подать заявление. То есть, если кто-то прям принципиально решит голосовать именно с помощью бумажных бюллетеней. Их принимали до 2 сентября включительно. Так, что здесь еще по поводу выборов интересного есть? Но некоторые политологи, в частности, вот Клуб регионов, отмечают, что есть особенность. Да, конечно, это Курская область. Это Курская область, потому что частично регион оккупирован войсками противника. Но голосование все равно в Курской области проводится. Еще отмечается, что действительно особенность этой кампании – это широкое использование ДЭГа. Потом про системную оппозицию тоже неоднократно говорили, что от политической борьбы как бы они отходят в этот избирательный цикл. Но еще есть определенного рода такие особенности, которые интересуют политтехнологов. В основном это по губернаторским выборам.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте поговорим о том, что в замешательстве оказался Дональд Трамп. Он, оказывается, не знает, как расценивать заявление Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис. Кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что не знает, как реагировать на слова президента России, который поддержал соперницу от демократов Камалу Харрис. Трамп поднял эту тему, выступая в экономическом клубе Нью-Йорка. Что здесь? Сегодня высказался Путин. Он поддержал Камалу. Я не знаю, что именно сказать по этому поводу. Не знаю, оскорблен ли я или... «Он оказал мне услугу», — сказал Дональд Трамп. Владимир Путин заявил, что фаворитом Кремля на предстоящих выборах в США был действующий президент Джо Байден. Однако он вышел из президентской гонки и призвал поддержать вице-президента Камалу Харрис, и Кремль так и поступит, заверил российский президент. По его словам, госпожа Харрис выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо. В Белом доме в США в ответ сказали, что были бы признательны, если бы Владимир Путин перестал говорить о выборах президента в Соединенных Штатах Америки. А вот это интересно, конечно. Как много администрация Соединенных Штатов уделяет, в принципе, внимание, в стратегических документах их написано по поводу Российской Федерации, по поводу власти Российской Федерации, но в Российской Федерации и президенту России не стоит говорить о выборах, как будто бы тогда что-то произойдет для Штатов негативно. Вопрос, что? Евгения Войко с нами, она доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, интересно, почему администрация США просит Кремль не высказываться по поводу выборов? Это они уже трактуют как вмешательство?
Ну, во-первых, да, действительно, так сказать, любой комментарий и любое упоминание в американской, ну, внешней риторике, то есть ориентированной, так сказать, на широкую аудиторию, безусловно, это воспринимается или трактуется именно как вмешательство, соответственно, да, во внутренние дела. Вот. А во-вторых, ну, собственно говоря, да, так сказать, сейчас в целом вот процесс электоральный в США, он носит такой даже отчасти, скажем, полушутливый характер в том смысле, что есть очень высокая доля неопределенности, ну и, собственно говоря, и вот те перестановки, да, и в стане демократов, которые мы наблюдаем там, и уголовные процессы в отношении Трампа, все это, понятно, не добавляет какого-то, ну, скажем так, позитива, да, и высоких котировок вот этим выборам, да, то есть их серьезность понижается. Ну, а поскольку Владимир Путин прокомментировал тоже отчасти в таком полушутливом ключе, да, назову даже это словом, такой троллинг был в отношении кандидатов, собственно, ну, понятно, что это, видимо, вызвало такую негативную реакцию с учетом того, что более ничего, так сказать, предложить или парировать, видимо, не смогли.
А в России действительно важно, кто выиграет в Соединенных Штатах Америки, как вы думаете?
Принципиально нет, да, были уже и демократы, и республиканцы, я имею в виду, да, уже вот каденцию Владимира Путина, ситуация принципиально не менялась, собственно говоря, даже там при Трампе, который, так сказать, снова пытается взять эту вершину, отношения были крайне, крайне напряженными, хотя, может быть, не столь, там, они не обнулены были, да, но, в общем, фактически тоже не выстраивались, по большому счету. Ну, про демократов, про Байдена здесь, в общем-то, в принципе, комментарии излишни. Ну, а что касается Харрис, да, почему, собственно, Владимир Путин так вот про нее сказал. Ну, во-первых, здесь это приверженность той линии, да, которую Владимир Путин назвал ранее. То есть мы поддерживаем Байдена, ну, соответственно, представителя демократов. И раз теперь это Харрис, поддерживаем ее, это первое. Ну, а второе, да, так сказать, явно это кандидат, который, в общем-то, не сильно себя как-то проявил как специалист в экономике, ну, американской, международной экономике. Не слишком большой специалист во внешнеполитических каких-то процессах и сюжетах. В основном она вот тему поддерживала там равенство, неравенство, гендерные сюжетов и так далее. То есть, в принципе, скорее этими заявлениями она прославилась. Ну и, соответственно, почему бы не поддержать, да, такого кандидата, который с точки зрения американских перспектив довольно сомнительный. Я думаю, это вот связано с этим, и понятно, что это вызвало обиду, может быть, досаду, да, в американских, ну, прежде всего, демократических кругах.
Но интересно другое, Евгения Викторовна, есть мнение аналитиков, что вот то, что у нас поверхностно называют как бы слабостью Харрис, потому что она там, не знаю, смеется не в тему, странно смеется, не высказывается на какие-то острополитические темы, не участвовала там в какой-то внешнеполитической деятельности, но это пытаются сделать ее силой. То есть такой молодой политик, подающий надежду, смотрящий в будущее с радостью и оптимизмом, ну и далее по списку. Может быть такое?
Ну, так для картинки, да.
Для картинки, нет, конечно.
Да, на контрасте с Байденом, в общем-то, да, это может, наверное, сработать, но все-таки до определенного момента, когда, так сказать, уже ей придется, да, решать на земле, что называется, проблемы. Понятно, что она, так сказать, не едина, не одна, да, там есть целые, так сказать, да, и теневые игроки, и, собственно говоря, те самые группы лобби-группы и так далее, интересанты определенные. Понятно, что она сильно ситуацию не определяет, но до поры до времени, да, это, наверное, может быть интересно, это может быть привлекательно, но как долго это продлится? Тот же Байден, мы видим, да, так сказать, в общем-то, пришел на волне такого антитрампизма, части, да, вот в ковидные времена у нас была тема БЛМ, что называется, довольно активно. Но это закончилось, да, так сказать, наступили иные времена, и мы видим, что поддержка очень сильно сокращалась. Поэтому здесь никто не дает, понятно, гарантии, что то же самое не случится с Харрис, особенно с учетом того, что, в общем-то, на посту вице-президента, это, ну, фактически второе лицо в государстве, она себя как-то сильно не проявила.
Почему, Евгения Викторовна, американцы так ревностно относятся к иронии, которую они слышат в словах Путина? Сегодня даже Песков высказался, он говорит, что Кремль не будет помогать США, расшифровывает тон высказываний Путина про Харрис. Такое впечатление, что ироничные высказывания президента России попадают в точку, болевую причем.
Да, действительно, вот я как раз сказала о том, что это было воспринято довольно обидно, с учетом того, что, ну, самим выборам в США, конечно, придается очень большое значение, да, то есть это такая вещь, в общем-то, сущностная, хотя с точки зрения институтов принципиально ничего не меняется, но вот с точки зрения, там, опять же, да, подтверждения, что есть демократия, что есть преемственность власти, все это, как бы, да, так именно и подается. А тут, получается, страна и лидер страны, да, с которой США фактически в нулевых отношениях, ввели миллион санкций, соответственно, как только, так сказать, не склоняют, изолируют и так далее, позволяет себе такой тон. Да, это, видимо, и ревностно, и так вот с досадой, с обидой воспринимается.
Евгения Викторовна, когда у нас говорят, что вот когда-то с Соединенными Штатами было как будто бы проще, и там были политики более высокого уровня, договаривались, там, период Советского Союза, а сейчас это вот политики не те, но не получается ли, что мы заняли какую-то выжидательную позицию? Мы ждем, вдруг получится кто-то, кто будет нам удобен. Но кажется, что если эти хуже предыдущих и слабее, почему мы до сих пор не можем этой слабостью воспользоваться?
Ну, во-первых, есть, безусловно, определенная, скажем так, инерция, да, в восприятии, собственно говоря, действительно, несмотря на там, как там и период холодной войны, да, и там ту же самую напряженность и сложность диалога, действительно, какая-никакая коммуникация все-таки была. Сейчас нет и этого. Вот, поэтому я думаю, что это вопрос инерции, да, может быть, отчасти инерции мышления, что, да, так сказать, вот сменится элита, и все будет как прежде. Понятно, что уже как бы из этой точки, если выходить, то в какое-то новое уже состояние там двусторонних отношений, понятно, да. С учетом, прежде всего, позиции России, российских интересов. Ну вот, поэтому здесь я связываю это именно с этим, но вот нынешний контекст, собственно, не позволяет прогнозировать, что как-то качественно элиты, да, именно, так сказать, с точки зрения интересов России поменяются. С одной стороны, Трамп, да, который уже был президентом и тоже уже входит в такую категорию сильно возрастных политиков. С другой стороны, мы видим вот либо Байден, да, либо Харрис, который тоже, так сказать, есть вопросы к ее компетенции. Поэтому вот я думаю, это связано с этим.
Но ведь выдвижение Харрис, оно же было очень неожиданно, выдвижение вместо Байдена. И, казалось бы, тогда было продемонстрировано, что институты власти в Соединенных Штатах работают. С персонами проблема, но институты сами по себе, они рабочие.
Ну, более-менее они устойчивы, хотя тоже вот ситуация в Техасе, например, да, в свое время не так давно показала, что и эта устойчивость даже может пошатнуться, да, если, так сказать, не учитывать определенных сигналов, которые поступают. Та же там, не знаю, гендерная повестка, она тоже, так сказать, не всеми в США воспринимается в едином порыве положительно, да, то есть есть значительный пласт людей, кто с этим не согласен, но в силу ограничений просто не могут это озвучивать, да, там, боясь потерять карьеру или лишиться даже членов своей семьи. То есть все это, безусловно, есть. Ну, вот, поэтому здесь, да, институты пока еще более-менее функционируют, система так отстроена, что независимо от персоны они более-менее устойчивы. Ну, вот, но все-таки, да, так сказать, и сам институт президента, мы видим, что он, ну, скажем так, требует некой реновации в случае с Соединенными Штатами. То есть социальные лифты довольно слабые, они довольно слабо работают, нет обновления кадров, то есть рано или поздно это тоже может выстрелить, в общем-то, и Соединенным Штатам придется уже, так сказать, с этой новой реальностью что-то делать, либо с ней мириться.
Возвращаясь к персоне Камалы Харриса, до этого, понятно, персоны Джо Байдена, и даже высказывания там, того же Трампа, которые для Камалы Харрис могут звучать обидными, что она там, значит, сумасшедшая, ну и прочие неприятные эпитеты. Удивительным образом, что в внешней политике, вообще в геополитике текущего столетия на первый план, по сути, выходит роль эмоций и какие-то нелогичные действия, в отличие от того, что было принято еще в 20 веке, когда были представления о государственно-ориентированном подходе к изучению, там, не знаю, логики человека, потакании интересам, а завоевания какие-то логичные. А сейчас что?
Ну, вот это как раз, да, собственно, те процессы, вот я имею в виду кадровые, которые, про которые я сказала, в Соединенных Штатах, в принципе, их можно масштабировать и на большинство стран, ну, в данном случае коллективного Запада, да, тот же самый Европейский Союз, пожалуйста, мы смотрим, Германия, да, ушла Меркель, приходит Олаф Шольц, и что мы наблюдаем, да, то есть деиндустриализация, разрыв энергетических связей с Россией, хотя именно как раз-таки эти связи и позволяли, в общем-то, Германии быть, ну, эти связи в том числе, быть одним из экономических лидеров в Европейском Союзе. Пожалуйста, Макрон, да, так сказать, тоже ведет себя в значительной степени нелогично, ну, та же Олимпиада из последних кейсов, а их было много. Там Украина, да, Владимир Зеленский, например, который, собственно, имеет прежде всего актерское прошлое, да, и вот он себя, собственно, так и нес на первых порах, именно вот, так сказать, да, такой популизм в высшей степени, что называется. То есть, действительно, здесь идет определенное вот как бы измельчание. Я имею в виду, прежде всего, в странах коллективного Запада, когда уже вот эти персоны, первые лица, они действительно выполняют роль, скорее, ну, таких, может быть, не технократов, да, не специалистов большой политики, а вот лиц, которые удовлетворяют требованиям снизу, неважно, какие это требования, ну, такие, как правило, незатейливые требования, там, где-то улыбнуться, где-то похихикать, есть запрос на это, пожалуйста, вот вам мы удовлетворяем, соответственно, да, там, встретиться и так далее. То есть, максимально пытаются себя, ну, в том числе обесценить свою должность, что называется. Вот. И, соответственно, здесь и результат, да, то есть, чего нельзя сказать как раз о странах глобального юга, вот там как раз в большинстве все-таки стран, не во всех, но во многих, как раз вот именно институт президента или первого лица, он, ну, что называется, вот поддерживается, да, так сказать, на как раз этом уровне. И вот столкновение вот этих двух позиций, ну, во многом оно сегодня и проявляется в том, что мы наблюдаем.
Отрыв Харриса от Трампа по уровню поддержки избирателей США сократился до 2%, это опрос. Показывает американского университета. С чем это связано?
Ну, здесь, во-первых, стоит сказать, что и опросы тоже есть разные, да, так сказать, есть и опрос, где Трамп все-таки лидирует, здесь вот мы видим, что отрыв сокращается, ну, допускаю, да, как раз вот тем самым таким благостным, положительным имиджем Харрис, не исключаю, что многие демократы, кстати, вернулись снова к поддержке демократов, когда, так сказать, Харрис, да, была одобрена на внутрипартийном съезде как кандидат, то есть никак, да, за Байден не готова, но за Харрис можно, соответственно. Здесь я допускаю, что именно это, поскольку именно с точки зрения ее электоральной избирательной кампании, и, в общем, каких-то серьезных действий она не совершает. Только вот, понятно, видимо, так сказать, не за Байдена.
Спасибо большое, Евгения Викторовна. Я вас благодарю. Евгения Войко была с нами, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве. Сейчас информационный выпуск, и мы с вами продолжим про Павла Дурова говорить.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Павел Дуров опубликовал первый пост после своего задержания в Париже. Он говорит, что задержание во Франции и вопросы французских властей стали для него неожиданностью. Если страна недовольна интернет-сервисом, то она подает в суд на сам сервис, а не на его главу. У Телеграма есть официальный представитель в Евросоюзе, который принимает запросы ЕС и отвечает на них. Дуров заявил, что помог французским властям по их просьбе создать горячую линию с Телеграмом для борьбы с угрозой терроризма в стране. Утверждение некоторых медиа о том, что Телеграм – это анархический рай, абсолютно не соответствует действительности. Увеличение числа пользователей Телеграма почти до миллиарда вызвало проблемы, которые облегчили преступникам злоупотребление платформой. И Дуров поставил перед собой цель добиться улучшения ситуации с возможностью злоупотребления Телеграмом преступниками. И сегодня уже появились сообщения, что настройки приватности поменялись в Телеграме, в частности, там есть функция теперь модерации даже приватных чатов. Герман Клименко с нами, он председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
А насколько актуальна проблема вот приватности, непрозрачности работы таких мессенджеров для спецслужб?
Безусловно, это проблема. Дело в том, что и Павел, и многие сейчас пытаются сравнить требования спецслужб примерно, как, знаете, с автодорогом. Да, претензии за то, что на автодорогах перевозятся, ну, например, наркотики. Угу. Да? Но на самом деле не так. Это такое красивое передергивание, и по тексту Павла видно, что он красиво пытается увести диалог вот в то, о чем вы говорите. Uh-huh. А речь идет о том, что дорогу спрашивают, откуда поехал грузовик. Ее не обвиняют в том, что она в этом виновата. Uh-huh. Ее спрашивают, откуда поехал грузовик. В целом все, кто занимается дорогами, почты, там, самолеты, да, они все сотрудничают. Они говорят, ну вот этот ящик, мы не знаем, что там, но вот этот ящик, который вы считаете, что там наркотик, он вылетел, там, допустим, из Абрау-Дюрсо, откуда-то там, ну, откуда там, Нью-Йорк. Вот. И поэтому Павел всячески хочет сдвинуть диалог в другую сторону. Примерно как он в свое время сдвинул диалог о выдаче переписки с Роскомнадзором. Если помните, он перешел в историю ключей шифрования.
Да.
Только это не имеет никакого отношения. Дело в том, что, знаете как, если автомобиль должен заехать в Россию с установленным аэроглонасом, да, то никого не волнует, есть там комплектующий или нет. Пока аэроглонас не установишь, вот государство говорит, я хочу переписку, да, но ты же работаешь на моей территории, но, извини, не пользуйся этим историей. Uh-huh, да? Uh-huh. Поэтому вот диалога вот как раз вот приватная, неприватная, это все достаточно дискуссионно, но саму суть, понимаете, как-то такой уход немножко в сторону, да, но если даже и в сторону пойти, смысл скорее в том, что у Павла в всех описаниях следующая история, что все чаты и группы, они частные, и по ним он ничего не делает. Да? То есть, вот что бы вы ни хотели, по авторским правам, и это он пока не поменял. Это просто был сегодня с утра такой вброс, что он поменял. Угу. Но насколько я вот посмотрел буквально свежую историю, все на местах.
Все на местах. Но, Герман Сергеевич, тогда другой момент. То, что просят французские спецслужбы, по сути, отличается от требований российских? То есть почему такой все-таки сыр-бор возник? Или же тема с тем, что Дуров лично там, условно, не модерирует какие-то там негативный какой-то контент, это не более чем повод для каких-то политических разборок?
Нет, требования у французов абсолютно такие же, как у нас. Угу. Но мы в свое время Дурова отпустили. Ну, у нас, если помните, была такая большая битва между господином Жаровым, который сейчас руководит «Газпром-медиа»,
да,
и Павлом Дуровым.
Да.
И парень Жаров с ним переписывался, Дуров ему как-то отвечал. Да? То есть, вот примерно как сейчас эта история. Угу. То есть он отвечал, но отвечал примерно как и Франция. Он отвечает через открытые письма в сторону куда-то туда. Да? Вот. И мы его отпустили тогда, сославшись на то, что он зарегистрировался там, как организатор распространения информации, по-моему. И то он потом еще Дуров заявил, что это не он, этого добавил. А Франция, у них на их территории действует свое законодательство. В Европе, всей Европе. Здесь же дело вообще не во Франции, а дело вообще в Европе принципиально. И, кстати, Павел, когда говорит о том, что он готов уйти из стран, он ниоткуда не уходил. Чтобы уйти, достаточно из App Store изъять свое приложение, например. Там очень много таких, знаете, по каждому пункту можно примерно понять, где Павел во что играет. Вот. Так вот, что касается всех вот историй с приватными чатами, историями, Павел говорит одно, но на самом деле в эту сторону ничего не двигается, по крайней мере, пока. Но я думаю, что по французским законам у него не будет выбора, кроме как начать сотрудничать с Европой. А уйти он из нее не может, потому что все его вот сейчас действия, все его телеграммы, которые распространяются по России, по Азии, он сделал его те рынки, которые дешевые достаточно. И вот 950 миллионов он набрал, и у него начала расти Европа и Америка.
Ну да.
И мне кажется, ему сейчас важно там оказаться, потому что там люди, ну, условно говоря, средняя платежная способность в интернете в несколько раз больше.
Герман Сергеевич, тогда другой момент. А то, как вот даже сегодня Дмитрий Медведев написал, что, возможно, на Дурова еще надавят и там отдаст ключи шифрования, и тут сразу конспирологические версии, что теперь иностранный товарищ майор будет видеть все наши переписки, а это ужасно, потому что Телеграм – это специфический для нашей страны мессенджер.
Ну, смотрите, у нас есть два типа комментариев любых – политический и технический.
Да.
Дмитрий Анатольевич – политический комментарий. Примерно как, когда у нас депутаты говорят о том, что замедление идет интернета, мы, с одной стороны, воспринимаем их как уважаемых людей, с другой стороны, на самом деле понимаем, что они не исполнительная власть. Да, и поэтому, что бы они ни сказали, это не имеет отношения к практике. Да. Дмитрий Анатольевич, он политическое заявление. Да, и, соответственно, понятно, что в рамках политики можно говорить о чем угодно. С технической стороны, Дуров может выдать, на мой взгляд, только доступ к своему аккаунту, чтобы его можно было в онлайне смотреть, эту переписку. Вряд ли он может дать что-то другое по там тысяче причин. Начиная от того, что все шифруется в онлайне, и как передать наш, то есть нужно изменить наш код, вот прям, то есть, знаете, за аудиторией, за кодом, тем, как работает Telegram, вот, с моей точки зрения, золото, следят сотни тысяч программистов, которые по характеристикам, мы с вами знаем, немножечко такие аутисты, негодяи, знаете, да, то есть, соответственно, если пойдет трафик, который будет отдавать сообщение куда-то, это сразу будет видно. То есть, как только Дурова исправится код, нам такие программисты, свободолюбивые, напишут. Такие же найдутся Сноудены, найдутся такие же Ассанжи, да, которые напишут. Я даже думаю, что Дурова внутри компании с этим будет проблема. Поэтому добавить код, который позволит забирать нашу с вами переписку или звонилку, мне кажется, Дуров просто так не сможет. Да? То есть, соответственно, весь риск, который сейчас несет, это, ну, допустим, его личная переписка.
А, его личная переписка. А сам, ну, то есть то, как может условно сам Телеграм видоизмениться, не имеет смысла говорить. И тогда вопрос догонку. Не находится ли Дуров сейчас между молотом и наковальней, в смысле между европейцами и их политическими интересами, и Россией с другой стороны?
Ну, смотрите, во-первых, рейдерство придумали не мы, но это когда, то есть то, что приняли по одним стенам, а вот когда руководитель сидит в камере, а меняется состав учредителей, это не мы придумали, да, пришло к нам в 90-е, оттуда же, из Европы. Понятно, что Павел неудачно прилетел, и сейчас, конечно, вокруг него будут виться разнообразные политические истории. Но мне кажется, они все будут, опять же, я бы все-таки про технику и про финансы.
Да, конечно,
и, конечно. Если у политиков свои вещи, я думаю, Павлу сейчас будут предлагать, он всегда отказывался брать партнеров по деньгам. Он всегда пытался превратить дизайн, но не давать долю. Да? То есть, соответственно, я думаю, у него проблема-то во многом с этим. Если бы он год назад пустил в долю к себе крупнейшие американские фонды, сейчас бы не было проблем. А его будут сейчас продавливать, я думаю, и, знаете, это очень похоже на его уход из ВКонтакта. То есть совпадает история. Ему нужно Телеграм отделять, ему нужно как-то договориться, ему нужен повод соскочить. Он же тогда, ну, многие считают, одни говорят, что его выгнали из ВКонтакта, а я вот смотрю на суммы, которые ему дали в дорогу, да, меня бы так выгоняли, да. Вот. И, возможно, с Павлом сейчас будут вести, и с ним давно вели переговоры инвестора с просьбой пустить в долю Телеграма, а сейчас, как я понимаю, для них это будет более простой способ договоренности. А понятно, что следствие владения, и потом будет как бы политическая история, да, то есть может оказаться, что в результате обновленный с владельцами Телеграм будет подчиняться европейским законам, но не будет подчиняться совсем российским. Тут мы не можем сомневаться в истории, но мне кажется, сейчас основная битва это за владение Телеграмом, чтобы он пустил к себе там какие-нибудь компании, которые инвесторы крупнейшие в Америке, в Европе. Вот. И тогда у него будет внезапно проститься история вот в текущем обстоятельстве.
Понятно. Спасибо большое, Герман Сергеевич. Я вас благодарю. Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте к теме рождения детей перейдем, потому что, ну как перейдем, мы постоянно в ней находимся. Очередной повод информационный – это заявление свердловского депутата Государственной Думы Жанны Рябцевой. Накануне она вообще в комитете по экологии находится, но тут журналисты ее спрашивали там про рождаемость, и она говорит следующее. Нужно рожать 18-19 лет, рожать, говорит она. Она добавила, что рожать нужно по старинке, не замораживая непонятно что там. Как-то так она это говорит. По мнению Жанны Рябцевой, деньги не стимулируют рождаемость, а для хорошей демографии студенты должны быть уверены в завтрашнем дне. Затем Рябцева напомнила, как в 90-е ходили с клетчатыми сумками, нужно было выживать. Я на заводе получала в 2001 году зарплату, она говорит, курями. Ну, в общем, курами и майонезом. Сегодня такого нету. Муж мне до сегодняшнего дня говорит, ты там президенту еще в 16-м году пообещала, задачу не выполнила, говорит Рябцева. Сегодня, естественно, это огромный резонанс вызвали эти слова. Ее стали воспринимать буквально, что в Государственной Думе требуют от женщин рожать вот прям сразу. Но, правда, она была вынуждена дать пояснительный комментарий, говорит, что я не всех имела в виду, а только тех, кому могут помочь родители студентам. И вот они уверены, и вот они могут смело рожать, потому что потом эти студенческие семьи идут по жизни вместе. И, мол, чем раньше брак заключишь, тем, наверное, больше шансов того, что этот брак дольше продержится. Зара Рутюнян с нами, психолог. Зара, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Есть ли проблема в понимании, что сейчас есть семья и почему пожить без детей перестает считаться нормой?
А где оно перестает? Вот ваш вопрос меня удивляет. Разве это перестает считаться нормой? Или конкретный депутат возражает против того, чтобы это...
На фоне того, какие заявления делают депутаты Государственной Думы, хотя, конечно же, они хотят как лучше, но получается очень странно. Как будто бы люди, которые говорят, я хочу встать на ноги, особенно женщин это касается, встать на ноги, заработать себе, мир посмотреть, оглянуться вообще после школы, института, работу сформировать. А ей говорят, нет, давай быстрее, потому что ты вот хочешь не ребенка, а собачку.
Вы знаете, Евгения, хорошая новость номер один в том, что депутатов мало кто слушал. Я имею в виду на частном уровне.
Ага.
Вот пока они не приняли закон, согласно которому всякая женщина старше 18 лет
должна рожать,
детей, должна поместиться в тюрьму или быть оштрафована на какой-нибудь миллион, это, в общем, как бы попытки депутатов заработать репутацию, заработать хайп, чтобы их фиксировали, вообще, чтобы мы узнали про их существование. Вот отдельно люблю за эту партию «Новые люди». Вот они любят такого. Вот, а мы не знали такого человека, а вот он споросил что-то, мы узнали. Хорошая новость для девушек, что пока никакие слова депутатов не являются законом. И покуда это так, каждая девушка будет распоряжаться своей жизнью так, как она считает необходимым. При этом всегда будут девушки, которые очень семейно настроены, очень хотят выйти замуж в студенчестве, действительно они были, есть и будут, очень хотят, чтобы деточки росли, она в 40 лет была молодой мамочкой. К счастью для депутатов, эти барышни существуют в нашей стране и будут всегда существовать. Также будут барышни, о которых вы говорите, которые хотят осмотреться, попутешествовать по миру, иметь уверенность в завтрашнем дне, свою собственную, а не родительскую, да, более самостоятельные девочки. Я надеюсь, что им никто не перешибет их жизненную биографию, и каждая женщина будет строить свою жизнь в зависимости от своих обстоятельств. То, что государство стимулирует рождение, вот помимо вот этих слов, которые громкие говорят,
да.
То, что государство старается действительно дать уверенность, дать пособия, дать какие-то льготные ипотеки, да, это правда, это факт, я думаю, что все это видят. Вы цитировали как раз про то, что зарплату курями давали, а сейчас и зарплату курями не дают, и на рождение ребенка денежку дают. Это влияет на демографию. Но вообще, конечно, демографический рост или его понижение – это настолько многокомпонентная задача. Там столько есть маркеров, по которым люди принимают решение рожать или не принимают решение рожать. Значит, настолько сложный комплекс вопросов, что меня всегда радуют депутаты, которые скажут что-нибудь такое. Бегите все и рожайте.
Меня смущает...
Мне хочется в их голову не увидеть. Они правда себе это так представляют, что вот сказала депутат Рябцева, и все девчонки побежали рожать замуж.
Меня смущает во всей дискуссии по поводу того, как сейчас взялись за призывы и убеждения рожать, это все строится вокруг женщин. Как будто вот молодые женщины, они какие-то не такие. И вот как будто бы их надо переубедить, потому что им кто-то другой в голову какие-то мысли внушил. И вот у них совсем, они думают не про то, а мужчин за скобками оставляют. Почему так?
Ну, потому что рожают женщины.
Так.
Ответ в вашем вопросе. Рожают женщины и всегда будут рожать женщины. И можно убедить всех мужчин рожать и даже платить им отцовский капитал. Но, слава богу, в этом вопросе государство достаточно разумно. Вы можете уговорить всех мужей, но пока девушка не захочет родить, она не родит. Это редчайший вопрос в психологии, физиологии и вообще всем, где полная власть в руках женщины.
В руках женщины.
100%.
Сара, конечно. А то, что сейчас как раз, ну хорошо, в чем уязвимость тех людей, уязвимость позиции людей, которые говорят, вот мы сейчас вот как-нибудь еще придумаем, к совести будем взывать женской, к тому, что они не тот путь выбирают, к тому, что их предназначение, там, кухня, дети, муж, передник, вот это вот все. В чем уязвимость и нежизнеспособность, почему эта идея фундаментальна?
Фундаментально она не жизнеспособна. Фундаментально это пропагандистская агитационная идея, которая всегда какой-то выхлоп да имеет. Не будем как бы делать вид, что это не так. Агитация за советскую власть иногда приводит к советской власти. Вопрос в качестве и во влиянии. Вот просто у меня, почему я иронично отношусь к всем этим рассуждениям, потому что влияние областного депутата на мышление современной юной девицы в общем, около нуля. Ну, то есть, все, что сделает любая, вот, ну, мы знаем много молодых девушек. Ладно, мы помним себя. Я помню себя, вы помните себя. Вот в вашей жизни что-то изменилось от того, что депутат призвал?
Нет, я родила в 28, а не 18.
Нет, да, в ваше время, ваши 28 депутаты про это и не говорили, но даже это если правда. Бы они говорили, тут, понимаете, влияние нулевое.
Ну, вряд ли,
конечно. Они говорят для усиления своих позиций, они говорят для того, чтобы попасть в струю, потому что президент, который год говорит, рожайте. У них свои интересы. В этом смысле я спокойна за всех барышень, включая всех своих трех дочерей. Каждая родит всему свое время. Когда она...
Просто всему свое время.
Понимаете, я мать. Я мать девочек, я никак не могу повлиять на их решение родить. Так же, как и моя мать не влияла на... А уж какой-то там депутат в каком-то екатеринбургском обкоме.
Понятно. Спасибо большое, Зара.
Фамилию узнали.
Да, благодарю вас, Зара. Зара Артюнян была с нами, психолог. То есть смысл здесь заключается в том, что никто не может повлиять здесь на женщину. По поводу ее решения рожать, в каком бы то ни было возрасте. Но, с другой стороны, может быть, убедить. То есть есть ощущение, вот надо, прям вот надо отстать от женщин. Давайте голосование проведем. Я придумала, оно у меня давно зрело, это голосование. А по поводу, вы считаете, что в вопросах рождения детей надо прям вот отстать от женщин? Надо отстать от женщин, потому что они сами в конце концов решат. Ой, сейчас у меня ничего не запускается. Я все поломала. Вот, все, да, третий вариант, чтобы был. Вы считаете, что да, вы призываете даже сами, мужчины же, отстаньте от женщин, пожалуйста. Вот когда решит, тогда и родит. 134-21-35. Нет, вы считаете, что надо работать, переубеждать женщин самих, что они идут не тем путем, что они заточены теперь на карьеру свою, а на самом деле даст Бог зайку, даст и лужайку. Вот вы про это, 134-21-36. И 134-21-37. Вы считаете, что вообще с мужчинами надо сейчас активно работать по вопросу демографических подвигов и сохранению семей, деторождения, и вот это вот все. То есть вопрос к мужчинам 134-21-37. Итак, 134-21-35. Вы считаете, что нужно просто отстать от женщины? Нужно вот вообще прекратить все это. Как идет, так и идет. 134-21-35, 134-21-36. Надо на женщин влиять всячески. Разубеждать, чтобы они перестали быть жертвой популярной психологии. Ну, что-нибудь такое. 134-21-36 и 134-21-37. Нужно что делать? Работать с мужчинами. 134-21-37. Так, повлиять нет. А всякими плюшками из рождения ребенка, да, только этот инструмент, говорит Нилс. Где голосовать? По телефону 495-134-21-35. Вы считаете отстать от женщины 134-21-36, разубеждать женщин, и 134-21-37 с мужчинами работать. А, так, кого берем? 7373-948. Вы знаете, я женщин хочу послушать. А что здесь мужчины звонят? Я хочу женщин послушать. Или они заняты? Нужно со всеми работать, но только после второго ребенка, говорит Павел. Родил, получил квартиру, двушку. Родил второго, отдая квартиру, получил трешку. Другое не поможет, говорит Олег. Но не всем, Олег, не всем. Есть люди, которым повезло сразу быть с хорошими жилищными условиями. Проблема в том, что чем выше интеллект, тем меньше рожает. Если правительству нужно, то пусть надо, то ради бога, но оно именно рожает. И если сильное, умное существо, послушайте, ленивый. Очень странная формулировка. Чем выше интеллект, тем меньше рожают. Ну, как бы... А тогда те, кто не рожают, это сплошные Эйнштейны, Перельманы, Руссо и прочие люди, я просто не пойму. Ну, поясните, не понимаю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Женя, очень приятно.
Да.
Слышите, тема хорошая. И
женщина дозвонилась, наконец-то.
Да, женщина дозвонилась, которая имеет опыт, трое детей и все такое прочее.
Да,
что хочу сказать, надо начинать не с женщин, а с девочек.
И что с ними надо?
А вот я скажу, хотя я мама мальчиков, надо, чтобы не Барби, а пупсы, чтобы она с детского садика уже понимала свое предназначение как мамы. Ну и про образование тоже, конечно, не забывать. Я не против того, чтобы все...
А в чем разница, кухне... простите, пупсов и Барби?
Объясню.
Давайте.
Значит, что такое Барби?
Да.
Это уже сформировавшаяся девушка, бюст, волосы, косметика, все. А пупс, маленький ребеночек, за ним надо ухаживать, кормить, тюси-пуси, и она из девочки превращается в мамочку.
Из девочки она превращается в мамочку. А что делать с мальчиками? Да. Что делать с мальчиками?
А с мальчиками тоже. Вы знаете, мальчики, когда они видят, что в садике кругом мамки играют с пупсиками, они выполняют роль пап.
А что же с ними потом-то делаются? Куда они деваются потом внезапно? Она ему говорит: дорогой, сходи за хлебом. А он идет за хлебом и не возвращается. И не мужа. И не отца, и не хлеба. Вот так вот. Чаще всего так жизнь бывает, мне кажется. Я хочу пойти на демографические подвиги, но вторая половинка не хочет. Говорит, одного хватит, и старая я уже, говорит Алишер. Но это тяжело, это объективно тяжело, правда. Я умоляю, моей дочери Барби коллективно рожает целыми вечерами, говорит Савелий. А я тоже не помню вот это тело, а что с Барби не так, правда. Но я помню, у меня были, наверное, и пупсы, и Барби были. Ну, так, чтобы, ну, да, Барби не тетешкали, но Барби тетешкала вот этого пупса советского, который был. Я вот такие сценки помню. Потом в 14 лет мальчик говорит: девочки, давай родим по-настоящему. Хватит играться. Так, еще что? Надо создать условия, чтобы рождение каждого ребенка улучшало условия жизни, говорит Татьяна. Вы знаете, вообще про рождение детей, мне кажется, что мы немножечко... Конечно, понятно, что люди стремятся к комфорту, ко всему на свете, но... И 90-е годы, понятно, не надо приводить в качестве эталона, потому что, ну, как бы вот, кто родился в 90-е годы, они думали, что страна развалится? Да нет, наверное, не думали. А потом предложенные обстоятельства. Вот крутись, как хочешь. Поэтому, может быть, ну, как бы, про рождение детей, это что? Это потребность в заботе, заботиться. Потому что дети, самые беспомощные существа, человеческие дети, на планете Земля долгое время, дольше всех. И поэтому это высшее проявление в потребности заботиться о ком-то. Потом, конечно, сложности больше становятся, да, но вот эти силы как раз и дают возможность дальше рожать детей. Вот эта потребность сама человеческая. А если мы с вами рождение детей будем сугубо рационализировать, для улучшения жилищных условий у вас тут же случится другой перекос. Ну, как бы, вот за четверых, например, вам дом полагает 120 метров. А мы уверены, что этот сосед, которому дали дом 120 метров, он своих детей на горох не ставит. А из жены инкубатор не сделал, потому что он вот дом хочет такой. Ну, правда, то есть здесь тоже до абсурда, согласитесь, может дойти. Я не буду рожать вторых, третьих и быть бомжом. Дайте мне жилье, дядя Вася. А если заработать, дядя Вася? Почему дать? Почему дать? Мой муж имеет сына от первого брака. Я бы родила, если бы он попросил, но ему достаточно одного, говорит Дарья. А вы, Дарья, а вы не хотите детей? Ну, то есть какая разница, что у мужа есть дети от первого брака? А вы сами-то как? 43% наших слушателей говорят, что надо просто в вопросе рождения детей надо отстать от женщин. 32% говорят, что надо женщин переубеждать, что дети прежде всего, а все остальное от лукавого. А 25% говорят, что нужно работать с мужчинами. Вот такой интересный у нас результат получился. Еще, я думаю, будут поводы эти темы обсуждать. Будут. Сейчас новости.